Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Тифлострим на своем месте. Это канал Тифлоинфо. Сегодня понедельник, 6 июля 2026 года. 16 часов по Гринвичу, 18 по Центральноевропейскому, 19 в Киеве и Москве. Меня зовут Андрей Поликанин. Сегодня со мной в виртуальной студии Олег Шевкун. Олег, привет тебе.
Да, коллеги, всем привет. И Андрей, привет тебе.
Андрей Якубой.
Привет.
И Настя Кузовкова. Настюша, привет.
Всем привет.
Мы продолжаем сегодня разговаривать про агентов, скиллы, планы и прочие всякие вещи, про то, что мы не договорили в позапрошлом, в смысле, 2 недели назад, в прошлом нашем эфире, про именно искусственный интеллект. Вот прежде чем я перейду к своему вот этому ренту, как это говорят по-английски, да, к своему вот, это, вот, вот этой вот речи, вы мне скажите, вы кто-нибудь пользуете, вот, ну, я, по крайней мере, вот Олег, Андрей, вы пользуете планы для разработки, вообще используете планирование, используете какие-то вот, я не знаю, будь то скиллы, будь то в современном коде есть ультраплан, еще что-то, вы используете что-то такое или нет?
Я бы сказал, ты просто сначала спросил, использую ли я планы в разработке. Короче, point вот в чем. Вообще, я человек, который, в принципе, вот по жизни, да, не про искусственный интеллект сейчас, скажем так, речь, а про меня. Я вообще очень не люблю планировать. Я вообще не люблю вот эти вот, когда я заранее продумываю, что надо сделать.
Так, а у нас...
Андрей Якубой, мы тебя не слышим.
На слове «сделать» исчез.
То есть вы все есть, да?
Да, мы
да,
есть.
Да, все нормально.
Я тогда перехвачу, пока Андрей подключается.
А вот, он подключился, по-моему, нет?
Андрей? Есть? Нет? Есть, нет?
Полслога прошло где-то.
Это намного приятнее.
О!
Конечно, приятнее.
Андрей, ты подключился? Ты пропадал хорошо так конкретно.
Так, а на каком моменте?
На слове
ты просто сказал, что типа, да, что типа ты не любишь планировать, и вот примерно где-то в этом месте. То есть вся твоя речь, она съелась.
Да, я просто говорил, что не люблю планировать как бы по жизни, когда я, в принципе, да, не связан с искусственным интеллектом, я очень не люблю планировать, и как бы у меня так работает вообще, как бы вот... мой рабочий процесс, да, что я лучше начну сразу делать, а потом по ходу буду что-то додумывать. То есть я вот иначе не умею.
А ты не боишься, вот, что у тебя потом архитектура вся в разнос пойдет, если про разработку говорить?
Бывает. Не, ну какие-то совсем базовые штуки я продумываю, а обычно все потом налепливается. И редко бывает, что... Ну, с другой стороны, я и не писал никаких суперсерьезных вещей на несколько, там, не знаю, десятков, сотен тысяч строк кода. У меня таких проектов пока и нет. Может быть, оно
ну,
и
да.
будет.
Ну да, ну да.
Вот, у меня пока не такая крупная разработка. Вот. Но когда планируют за тебя, а ты просто на это смотришь и что-то подтверждаешь, это приятно.
Вот.
Это невероятно приятно, поэтому в Cloud Code, которым я, как я в прошлый раз говорил, пользуюсь. Я пользуюсь планированием. Наверное, я им пользуюсь не так часто, как мог бы, то есть не всегда. И не далеко не... у меня план — это исключительно начало нового проекта с нуля или добавление какой-то там супер-супер большой фичи, там мега-рефакторинга. Ну, короче, реально большая задача.
Так.
Вот. И этот план ровно один на проект всегда. То есть я не планирую каждую новую фичу. Ну, а если она не гиперкрупная, не суперкрупная, вот. А вот надо разработать проект с нуля с помощью Cloud проводит необходимый ресерч, но я задаю направление. Вот. Там посмотреть на другие решения, что как, что использовать как раз. Вот. И да, тогда он пишет план, я его читаю, подтверждаю.
Ты используешь план мод просто, да, обыкновенный? То есть режим планирования просто вкладываешь?
План мод, да, потом мы из него сразу переходим, вот, собственно, в обычный режим кодирования.
Понял.
Вот, и да, собственно, план у меня ровно один, практически всегда, на проекты. И он просто, Ну, между сессиями делится.
Ты его коммитишь?
Нет.
Нет.
Ну, вообще-то планы, они живут у пользователя, не в проекте.
Понял. Все, понял, понял. То есть ты используешь план моды и режим планирования в Клоде?
Нет, планы он... не коммичу.
Все, понял. И он у тебя
я вообще, кроме Клода MD, обычно ничего не коммичу. Ну...
И пропал, да. Андрей.
У кого-то сегодня с интернетом не очень. У кого-то сегодня с интернетом не очень. А, Олег, а ты используешь планы, скажи, пожалуйста.
Слушайте, ну я чайник в данном случае полный, ну вот потому
я
что
пытаюсь, я... пытаюсь объяснить сегодня, попытаюсь, что планы, они как раз для чайников с кипятильниками, вот в чем дело-то.
Почему я их не использую? Наверное, потому что не знаю, как их использовать. Значит, я обычно даю задачу, говорю, что вот мне нужно приложение, которое бы делало то-то, то-то, в нем есть такие-то, такие. То есть я описываю функции интерфейс. Да, такие-то окошки в нем есть, такие-то функции в нем есть, оно должно быть доступное, но это все скорее описание интернета, вот, процесса, простите. Вот, значит, я как-то пару раз попытался задать вопрос этому самому агенту, сказать, как ты собираешься это делать, но проблема в том, что, да, он отвечает на вопрос, проблема в том, что то моих знаний не хватает, чтобы понять его
что
ответ.
Я не понимаю ответ.
Да, но он мне рассказывает. А вчера, однако, я попал на ситуацию, когда отсутствие планирования и отсутствие четкой задачи с моей стороны привело к тому, что я потерял деньги и токены, получив хрень, простите, пожалуйста, за выражение. Значит, я, знаете, в воскресенье с горя, ну, разные люди разные вещи делают, вот, а я в воскресенье с горя решил запилить софтинку. Значит, но опять-таки, поскольку собрался это сделать с горя, плохо поставил задачу. То есть я тупо написал этому самому кодексу, что смотри, у меня в системе под Windows есть Unigram, но у Unigram нет возможности экспортировать чат в Telegram. Телеграм-чат в другие форматы. А я хочу такую возможность, подобно тому, что есть на нативном клиенте. Вот. Если, но чтобы не нужно было логиниться, чтобы не париться со всем этим, сделай, пожалуйста, такую штуковину, которая работать будет в Юниграме, которая будет брать чат, которая будет его экспортировать, и вот в такие-то конкретные форматы. Мне нужен был HTML-формат, текстовый формат. В общем, я говорю, сделай, пожалуйста, это. Вот. И все. Значит, шуршал кодекс достаточно долго, после чего он произвел программу Ульну. И это, ну, что просили, то получили. Знаешь, что он сделал, Андрей? Он сделал программу Ульну. Которая открывала... То есть она действительно работала с Телеграмом, с Юниграмом. Она не касалась баз данных от Юниграма, потому что агент, по сути, консервативен. То есть если можно решить без серьезной операции, он это решает. Она просто открывала тот чат, название которого или собеседника, в котором ты указывал, а скроллила... в клиенте Юниграм по этому чату, такой PageUp, 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 PageUp. И используя, внимательно, Accessibility Tree, она просто тупо копировала и собирала все мне в HTML-форматик.
Вот так, я не знаю, мне кажется,
что это как-то он слишком...
Древо доступности.
Я до такого додумался, этот самый...
У меня есть чувство, что Клод бы никогда такого не сделал, хотя я
вот
не
у меня тоже.
Вот.
А почему это как бы не идет?
Почему это некрасиво?
Кстати, у меня тут интернет вылетал, сейчас вроде более-менее.
Это очень плохо по многим причинам. Ну, во-первых, представь себе, что это чат за 2 года, за 3 года. Там куча сообщений. А, вот, это надо все проскроллить. Это никакая медиа туда не попадает. Это любой глюк или вылет Юниграма. Вот Юниграм у тебя вылетает, у тебя это все вылетает.
У меня вылетает. Если я начну с Джозом так скроллить, у меня точно вылетит.
Вот. Да. Потом я ему сказал о том, что не-не-не, давай по-другому. Работай, пожалуйста, с внутренними базами, которые есть в Юниграме. Просто читай эти базы, если ты можешь. Экспортируй оттуда. На что мне эта софтинка, вот кодекс, говорит, нет, дорогой, значит, лучше по-другому. Давай я тебе сделаю... клиент, который будет логиниться в Telegram, То есть ты получишь...
Через запишку Telegram.
Да, ты получишь API.
В принципе, я бы с этого и начинал. То есть у меня сразу первая мысль именно так делать.
Конечно, через API.
Я-то заказал другое. Я сказал, сделай мне что-нибудь такое, что будет зависимо от Unigram. Вот этого делать было нельзя. То есть что trash in или garbage in, garbage out. То есть
мусор на входе, мусор на выходе.
То есть я получил то, что просил. А надо было сесть и подумать. Вот как ты это хочешь видеть? И ты действительно готов, чтобы тебя потом скроллили по странице вверх?
Еще в моих тестах Unigram вообще-то, он как бы сам доступен, но Accessibility 3 не экспортировал, потому что какая-то сложная схема.
А я не посмотрел, кстати, что он сделал, потому что когда он мне сказал, я сейчас скомпилировал софтинку, которая будет собирать эти Accessibility Trees, я, в общем, сказал, не-не-не, все.
И не знаю, почему все так любят кодекс, но догадываюсь, у него лимиты выше сильно, и все используют как бы чат-GPT для... Ну, многие используют чат-GPT. Ну вот, тут АДИ с кодексом работает сейчас очень сильно, он даже пытается, ну, как бы, чего-то даже делает.
Насколько мне известно, у кодекса, как у Harness, лучше доступность. Не в пример. То есть у них нормальное виндовое приложение, например, да, в отличие от кода. Есть, насколько мне известно. Ну, нормальное.
Быть. Но, блин, понимаешь, не знаю, для они меня вот это вот все это не аргумент. Я все АДИ пытаюсь на Клода, я говорю, АДИ. Он говорит, он мне звонит, все, говорит, ой, ну сейчас он на конвенциях в Штатах. Вот. А сейчас он мне звонит и говорит, ой, типа, Клод, он, ой, Клод, кодекс, он мне тут такого наворотил. Я говорю, АДИ, ну правильно, ты Клода используй, Клода, понимаешь, Клода. Клода-кода.
Ну это два лагеря, кто-то у нас вот... У нас сейчас тоже люди в профессиональном NLP-чате, ну, я, в общем, стою, как бы тоже отворачиваются от кода и в сторону кодекса смотрят.
Я таких тоже знаю. Видел таких людей, все но, больше. Блин, я не знаю, с чем это связано. У меня пока...
Я пока не пробовал. У меня пока нет времени.
Я кодекс использую как стороннего агента для ревью. Мы об этом, я думаю, к этому придем. У меня есть такое двухагентное ревью. Ревью — это как просмотр кода.
Можно, но дорого.
Ну,
и почему? Долго.
Почему дорого? Почему
потому
дорого?
Что не хочу за две подписки платить.
А, нет, я плачу в любом случае, потому что я чат-GPT использую. Не, я чат-GPT же использую. У меня чат-GPT, как это, плюс, вот, мне ее хватает, это которая маленькая. Маленькая чат-GPT плюс, мне ее хватает для всех этих вещей.
Вот. Я все больше использую кодекс для работы именно с... Не для того, чтобы код писать, да, а вот его компьютер, как он, computer use называется. Да, когда ты ему даешь права, да. И он делает что-то на своем компьютере.
Автоматизировать
компьютере.
Всякие штуки, да?
Значит, настройки. У меня не только... автоматизировать — это одно. А проблемы решать... Причем тут он продемонстрировал замечательное чувство юмора. Я Андрею рассказывал. У меня была ситуация. Короче, мне нужно было банковский документ получить в формате PDF. Вот. А этот документ в браузере открыт. И там print view. Все нормально. Но что-то у меня стал зависать вот это майкрософтовское print to PDF, да, отправить на PDF. А он зависал и вешал с собой принтспулер. Я сидел, разбирался, что такое. Короче, не печатается. А мне нужна, срочно нужна вот эта вот штука, вот этот документ в PDF-формате. Значит, я запускаю кодекс в Computer Use, использование компьютера, и говорю, слушай, мне вот print to PDF вешает почему-то принтспулер, и все вешается. Ты можешь мне разобраться, что происходит? Причем в аналогичных ситуациях он мне раньше помогал, там, нашел драйвер, из-за которого процессор грелся. Короче, это работает. Значит, тут он пошуршал, потом говорит... Слушай, наверное, я могу разобраться, но это потребует серьезных усилий, потому что на поверхности я не могу найти причину этой проблемы. Скажи, пожалуйста, говорит он мне, в чем твои приоритеты? Тебе нужно техническую проблему решить или вот этот документ, который у тебя в браузере, в PDF-формате получить? Я говорю, честно говоря, мне вот нужно срочно вот этот документ в PDF-формате. Он смотрит и говорит, ну, точно вот этот конкретный я тебе не могу сделать, но ровно такой же документ 0 в 0 в формате PDF я могу тебе создать. Сделать? Я говорю, давай. Ну и, соответственно...
В смысле, точно так? Зачем? Что-то я не понял вот эту последнюю
приколу. I'm not able right now to print your document from the browser. However, I can create an identical document.
То есть каким-то другим способом хотел.
Да. Значит, я могу получить эту информацию и создать идентичный документ, а это подтверждение оплаты, чтобы вы понимали. Вот.
Квитанция.
Да, квитанция об оплате. Я говорю, давай. Ну и, в общем, быстренько он мне сделал в папке output, да, собственно, такой документ, я ее отправил, да, и все. То есть, оказывается, вот эти вот агенты для таких чайников, как я, ну, они бывают вот полезны и в этих задачах тоже.
Еще одна, как бы, еще один такой небольшой аргумент, да, вот в пользу кодекса. Насколько я знаю, у CloudCode встроен. Ну, там и можно какие-то MCP-серверы, плагины наворотить, но хорошего устроенного computer use сейчас там тут у нас нет. А, то есть такого, который...
А вот не знаю, это есть, возможно,
ну,
правда.
Ну, то есть bash shell команды выполнять можно, конечно, но, да. не смотреть на экран. Для этого есть отдельная штука, CloudCowork называется, но она тоже не очень в computer use умеет, она скорее... Ну, в браузере можно автоматизировать, то есть если в вебе можно через Playwright и всякие такие штуки.
Можно через Playwright. Короче, Playwright — это такая штука, как headless браузер. Я правильно говорю, да, Андрей?
Ну, скорее, это движок для всех headless браузеров, да, то есть...
Объясни, что такое headless браузер для незнающих. Безголовый браузер.
Без интерфейса.
Без интерфейса, то есть это машинка. То есть она ходит по сайтам, кликает ссылки, раскрывает там менюшки, нажимает кнопки, но интерфейса у нее нет.
Потому она что он AI не нужен на самом деле. То есть
да, он возвращает все в агент. Непосредственно. Это используется в частности для тестирования, например, когда ты... Я вот ленюсь писать E2E тесты, end-to-end тесты, потому что я предпочитаю сам это делать. Вот. А есть такой вид тестирования, есть несколько видов автоматизированного тестирования, сейчас не буду в это погружаться. Но один из видов называется тестирование, как сказать, end-to-end. То есть тестирование...
Как черный ящик, сразу есть.
Черный ящик, да-да-да. Или тестирование принятия acceptance-теста. То есть это когда ты на специальном таком язычке описываешь, что ты хочешь сделать, причем этот язычок, он предназначен был для бизнеса, и он выглядит так. Там есть свои ключевые слова, но они когда, тогда, потом. То есть, например, когда я захожу на страницу, тогда, when then, да, тогда должна открыться форма логина, потом, значит, мне должно показать вот это и вот это. Когда я ввожу пароль и нажимаю кнопку «Submit», нажимаю кнопку «Войти», через какое-то время мне должно показаться перейти на другую страницу. Вот такие вот тесты. И изначально вот эти headless, безголовые браузеры, безинтерфейсные, они используются вот для этого, для автоматического тестирования. Когда я в Германии работал, мы это использовали очень много, потому что там большой проект, и там вот нужно было это использовать. Ну вот. Сейчас это используют для взаимодействия с агентами. Я пока что ленюсь это все настроить, если честно.
Я тоже.
Просто лень. Но это хорошая вещь.
Если ты пишешь веб, в частности, фронтенд, но не только.
Я пишу веб, конечно.
Вот. То, собственно, как раз ты эту код даешь доступ вот к такому браузеру, код-коду, вот, и он сам твое приложение может тестировать, можно эти тесты не писать, в общем-то. Ну, то есть, если у тебя очень серьезный большой проект, конечно, писать надо, но ты понял, короче.
Да, я понял. Не-не-не, конечно, конечно. Ну, вот
у нас на работе так и делается сейчас, на самом деле, тоже. Это часть автоматизации, естественно.
Это очень классная вещь. Это очень-очень классная вещь.
Потому что оно же не просто... ну, то есть, у кода, ну, и GPT тоже есть зрение, и оно может... да, Playwright может давать скриншоты. То есть, если вы делаете фронтенд, по-моему, это вообще must have, если вы особенно не видите еще, да? Чтобы после того, как вот фронтенд код сделал, или кодекс, неважно, он, собственно, ну, поднял локальный сервер, зашел на ваш сайт, сделал скриншотик и визуально проанализировал этот фронт. Ну,
а это MCP или что это? Что ему сказать, чтобы он это сделал?
Код в виде MCP ставится, или плагин есть, готовый уже. В официальном маркетплейсе.
Playwright ты имеешь в виду?
Ну, плагин подключает MCP.
Понял.
Да.
Понял.
В кодексе не знаю.
На практике это значит, что незрячий разработчик может уже не беспокоиться, как это будет выглядеть. Помните, мы 5 лет назад об этом говорили. Вот мы не можем фронтенды, интерфейс сайтов разрабатывать, потому что мы не знаем, как оно будет выглядеть.
Ну, бы не говорил, что не может быть. Тут есть две, наверное. Скажем так, стало точно легче. Есть две проблемы. Одно дело, ты понимаешь, как ты хочешь, чтобы твой сайт выглядел, ты это делаешь, и да, для тебя агент это может верифицировать, что он выглядит так, как ты как это задумано, да, что все стили применились правильно, что там ничего не поехало. Да, другая проблема есть более, ну, как бы более глубокая, да, если ты особенно там незрячий с рождения, ну, короче... о том, что ты можешь просто не очень понимать, как оно должно выглядеть. И, конечно, тебе может помочь и довольно сильно, но не всегда это может быть.
Ну, кстати, еще очень классно, когда ты... Ну, опять, вот это с кодом, я не пробовал этого с кодексом, и я не слышал ни от кого, чтобы кто-то с кодексом так вот взаимодействовал. Когда Клоду говоришь, слушай, а он спрашивает, какие... Вот он, мне кажется, знаете, я не могу сказать, кто из них умнее, тупее. Мне всегда казалось, что кодекс тупее, да, может, это неправда, может, я не прав. Мне всегда казалось, что Клод, он архитектурно глубже. Он задает правильные вопросы. То есть вот я ему говорю типа того, что, mm-hmm. знаешь, вот у меня веб-сайт, у него фронтенд.
Кодекс все хвалят только в контексте модели GPT 5.5. Не раньше. Mm-hmm. То есть вот такая история.
Нет, у нас как бы и Opus, и Sonnet. Ой, сейчас про модели же надо еще рассказать тоже. Вот. Значит, у меня была такая ситуация. Я сделал фронтенд веб-сайта, абсолютно черно-белый, ну то есть без всяких стилей, вообще без всего. Ну с Клодом, естественно, делал. Я Клоду говорю, слушай, ну, ты понимаешь, да, что сайт у нас черно-белый, и это вообще тупо? Он говорит, да, понимаю. Я говорю, а что бы мы могли сделать? Как бы мы могли его раскрасить? Как бы мы могли сделать нормальные цвета? Он говорит, ну смотри, если у тебя есть лого, у тебя же это сайт компании, грубо говоря, да? Твоей. У тебя есть лого этой компании? Я говорю, есть. Он говорит, а покажи мне это лого. Ну, он показывает лого. Прям фигак туда, в этот, в терминал этот. Я уж даже не помню, что картинку вставил или URL. Прям говорю, вот. Или папку, говорю, вот, лого. Он говорит, а, отлично. Значит, ну, вот такой же, в таких желто-синеньких цветах, ну, ойра в таких желто-синеньких цветах. А, значит, мы сейчас сделаем цвет, я примерно подгоню цвет под цвет этого лого. И, к сожалению, я не могу прям взять 16-ричную код цвета из логотипа. Вот, но я сделаю очень похоже. И, короче, назовем его, прям переменную сделаем, назовем его ойра blue. Вот ойра blue, это у нас будет основной цвет. А цвета фона и цвета там градиентов и прочего, это я уже подгоню под этот цвет в соответствии с тем, что ну, у него там есть скилл фронтенд дизайн, который ну, внутри этого, в основном, в смысле, в стоковом маркетплейсе у него это есть. Он говорит, а остальное я все сделал. И все. Честно, я пока не знаю. У меня просто я сейчас сразу в 10 местах. Вот, поэтому я сейчас я точно не досмотрел, не докрутил, насколько это все кошерно выглядит. Но, сколько я знаю, вполне себе неплохо. То есть можно от чего-то отталкиваться, от каких-то... Если у вас есть какие-то референсы, какие-то отсылки, к которым вы можете отсылаться, да, извините за тавтологию, то тогда ему будет легче с вами работать, то есть ему будет легче
делать... Я об этом еще в прошлый раз говорил, только в контексте переиспользования шаблонов, но в целом то же самое, ну, да.
Да, да,
а логотип
да,
компании в твоем случае это еще и очень хороший такой отправной момент, потому что от этого можно целый брендбук создать на самом деле, вот, который будет вот, использовать да. и эти цвета, и эти шрифты, и потом этот брендбук использовать в твоих материалах. Это очень круто.
У меня логотип компании — это такой стилизованный как бы круг, верхняя полдуга как бы синяя, нижняя желтая, по-моему, так. Ну, в общем, в желто-синих цветах примерно. Вот. И внутри такой стилизованный знак бесконечности. Вот. Ну, потому что ойры. Ойры — это вечность, да, на коине, поэтому как бы знак бесконечности. Вот. Соответственно, вот. От любого, в принципе, логотипа компании. Я аксесс-майндовский логотип тоже показывал. Он в аксесс-майндовских цветах делал. То есть, в принципе, вот это вот тоже хорошая вещь.
У нас на эту тему была история тоже, раз уж сегодня вот и истории, опять-таки, для чайников, реально для чайников. Значит, нам нужно было сделать обложку для эфира, для да. цикла, для тифла, нашего тифлоинфошного. Вот, а на обложке должна была быть фотография ведущего. Вот для этого цикла это было важно. Это мы совсем недавно делали. Подробности я пока раскрывать не буду. Но вот надо было, чтобы была фотография ведущего. Значит, да. наш Анатолий Чепенко, который, собственно, делал да. фотографии, говорит, ты мне пришли фотографию, я сделаю. Я ему присылаю фотографию. Но я не посмотрел, что фотография размером в файл весь 160 килобайт. Ну, то есть это где-то Telegram его пережал уже до невероятности. И Анатолий говорит... Я не могу, потому что я сейчас увеличиваю, все расплывается. Значит, ведущий может прислать другую фотографию. Я говорю, не знаю. Он говорит, смотри, либо он пришлет, либо я буду генерировать эту картинку с помощью AI. Вот, ну просто да. создать фотографию вот этого ведущего, другую, ту, которая мне нужна.
У меня Наташа сейчас этим занимается, и она говорит о том, что это он офигенно делает эти вещи, по крайней мере, чат GPT. Ну, например... ты видишь фотографию, чат GPT говорит, вижу фотографию. Говорит, а теперь вот эту же женщину посади в карету, запряженную двумя лошадьми, все это на фоне осеннего пейзажа.
Я так подавал документы.
Я слышу, что лучше всего сейчас у этого угла на банана.
Ну вот, я так подавал документы, простите, на американскую визу. Они пока приняли, я, правда, не знаю, что будет дальше. Значит, у меня не было свежей фотографии, я сфотографировал себя на вебку. И ставлю агенту задачу. Я говорю, посмотри, пожалуйста, вот у меня эта фотография. Она пойдет? Мне говорит, нет, не пойдет. Ну, я и так знал, что не пойдет. Я говорю, а сделай, чтобы пошла. Он говорит, с этой фотографией я не могу сделать, чтобы она пошла. Но я могу сгенерировать образ, сгенерировать другую картинку, которая будет полностью соответствовать вот тому, что здесь.
Блин, а как потом сверифицировать, что оно не изменило там твое лицо? Что это все еще ты? Меня вот это пугает.
Кто угодно может, представляете? Это
ужасно.
Жутковато звучит.
Я кинул это другой модели.
Не вопрос, а про то, хотя бы, чтобы ты сам...
Я кинул это другой модели на верификацию. То есть одна модель для производства.
Типа две фотографии для сравнения?
Да. Причем разные модели разных производителей. Одна модель для производства, другая для верификации. Вот.
Многие сейчас делают незрячие, да.
Потому что это прошло нормально. Ну и супруги свои тоже на верификацию, естественно. То есть тут как бы очевидно. Вот. И все.
Посмотрим. Надеюсь, что тебя пустят.
Нет, посмотрим, что будет дальше. Мне уже даже интересно. Но я, говорит, не могу это исправить, но я вам другую картинку нарисую.
Говорит, вы знаете, у вас проблема, говорит, с фото в паспорте. Говорит, какая проблема? Я в третьей слева, в пятом ряду. Все нормально.
Типа того. Так что нет, тут, конечно, вот удивительные вещи происходят. А мы от планов ушли.
Мы ушли от планов. Значит, я, в принципе,
я, кстати,
как
не
и Андрей...
знаю, услышали ли вы, или я уже тогда вылетел мой ответ про то, что планы я никогда не комичу, они живут локально.
Да, ты говорил, то есть оно у тебя живет в план-моуд. Да, в план-моуд.
А ты можешь нам объяснить, зачем они нужны и что это такое? Или вы оба Андрея сразу?
Я, как и Андрей, тоже терпеть не могу писать планы руками, но когда у тебя есть инструмент, который за тебя это делает, причем делает это убер-детально, очень-очень-очень-очень мелочно, вот прям вот до мелочей, то потом
иногда
я эти планы...
У меня частенько в плане бывают сниппеты кода прям готовые, которые он собирает, захочет и потом использовать.
Конечно, да. Ну, у меня не сниппеты кода, у меня часто бывают... Короче, смотрите, для планов есть много скиллов. Вот то, что использует Андрей, это встроено в Cloud Code конкретно. Если вы работаете в терминале, а вы, скорее всего, работаете в терминале, то у Cloud Code есть несколько режимов. Они переключаются по Shift-Tab. И какой режим виден,
я
написано...
Я не работаю в терминале, окей.
Ты как-то в VS Code говорил,
вчера,
да?
Я вчера, в прошлый раз.
Да, ты говорил, что в VS Code. В VS Code не знаю, где посмотреть мод, где
там,
посмотреть.
Там тоже кнопочку ее нажимаешь после ввода поля сообщения, там все моды будут.
Окей. Вот, в терминале это Shift-Tab, модов, режимов есть несколько, есть обычный режим, есть, который обозначается такой, там для всего эмодзи, короче. Короче, это такая, я это называю знак больше на стероидах. То есть это такая стрелочка вправо, как от промпта командной строки, да, приглашение командной строки. Только она такая с перед-под-выпадвертом каким-то, короче. Такая вот эмодзи. Это обычный режим. Это тот режим, при котором у тебя все время спрашивают разрешение. То, про что Андрей говорил в прошлый раз. Что вот сделать, выполнить такую-то команду, отредактировать такой-то файл. У тебя все время спрашивают разрешение. Второй режим — это режим, который обозначается стрелочками в разные стороны. Такие, одна влево, другая вправо. Это режим... при автоматического принятия, когда у тебя, короче, редактировать, он не спрашивает разрешения. И простые команды, которые ты ему дал в пермишенах, в разрешениях, он на них тоже разрешение не спрашивает. Но спрашивает разрешение на более сложные команды. Третий режим, который обозначается двумя вертикальными черточками, это режим планирования. Это все можно посмотреть. Я еще раз говорю, вот Андрей говорит, в Visual Studio Code это под полем ввода, в терминале
там
это...
Там нормальные тексты и никаких эмодзи. Ну, в смысле, нормальные лейблы.
Ну вот. А в терминале лейблы тоже есть, но есть эмодзи. Я просто говорю для тех, кому, может быть, будет легче, может быть, насмотрят Светлцебовичи, зрячие и так далее. Вот. А в терминале это внизу, самая нижняя строка обычно, или там вторая снизу строка в терминале, она показывает режим Клода. И четвертый режим это автоматический, а AutoMode, который называется AutoMode, я его пока не использовал, он рекламируется как режим, который... Андрей, ты использовал AutoMode, нет? А, ты же не используешь вообще такие вещи.
Но я пробовала автомат. Если коротко, то он может сам перейти в режим планирования, когда посчитает нужным. И запросы на, короче, что сделать самому, а для чего спросить разрешение, собственно, это он тоже может решать сам.
Он решает, но, да.
Шкала примерно такая, что если действие опасно, рискованно, его сложно отменить, то спросят. Если действие, ну, да, обычное, то не спросят.
Ну, то есть ваша команда не будет постоянно спрашивать? Как у меня. У меня, просто всякие compound commands, он всегда, когда команда составная, например, перейти в папку и открыть в ней файл, или перейти в папку и запустить компиляцию. Вот когда есть и, у меня вот этот обычный режим, который редактирование можно, а больше ничего нельзя, который стрелочки.
Это да.
Вот, и он постоянно про это спрашивает, что,
такое, да.
Что вот у меня вот compound command, то есть составная команда, я должен спросить. Вот, автомодом я пока не пользовался.
Так, Андрей, да, зачем автомоде... все-таки... Сейчас, извини.
Да.
Зачем что?
Зачем все-таки план, если я, как чайник, могу написать «сделай мне хорошо»?
Смотри, есть несколько подходов. Есть spec-driven development, есть, то есть разработка, которая вводится по спецификациям. Есть у нас в программировании такая концепция, как ADR. Это Architecture Decision Records, то есть записи по архитектурным решениям. Но есть планы. А зачем план? План, он детализирует именно вот сначала мы делаем вот это, потом мы делаем вот это. Я вот когда готовился к этому эфиру, я подумал и пришел к выводу, что, возможно, такие супер-мега-детальные планы действительно не для всех, действительно пертинентны, потому что, возможно, кому-то, вот, может быть, таким людям, как ты, когда, Олег, ты сказал очень интересную фразу, и это еще меня заставило задуматься, что я-то его спросил, и он-то мне ответил, но я его не понял. Когда он начал говорить на птичьем языке разработчиков, а мы там сейчас возьмем какой-нибудь, я не знаю, сейчас от балды, да, мы возьмем какой-нибудь именованный пайп, пробросим его куда-нибудь, откроем там какой-нибудь mutex, в этом mutex у нас будет... Ну, то есть вот на таком языке, когда он начинает разговаривать, есть много людей, которые просто не понимают. Можно, конечно, опять-таки, это зависит от того, что тебе надо. Если надо сейчас быстро софтинку, то это одно. А если ты хочешь идти в кроличью нору, то ты можешь спросить.
Хочешь.
Да, учиться хочешь. Это очень хороший способ обучения. Потому что, так, подожди, ты употребил вот такое слово. Ты употребил слово mutex. Что это? А ты употребил слово там семафор. Что это? Ты употребил слово, не знаю, поток. Там, мы, значит, запустили на потоке интерфейс поля thread. Что такое thread? Что такое поток? И, в принципе, или там, ты употребил слово имплементация, там, я, значит, сделал интерфейс, который мы будем реализовывать. Что такое интерфейс в данном случае? Это не тот интерфейс, который пользователи подсказывают. Это в программировании есть концепция интерфейс. Вот. То есть, можно идти так. Можно идти именно по архитектуре, но все равно я считаю, мое глубокое убеждение стоит в том, что какую-то предпосылку, какой-то документ, который описывает проект, он должен все равно быть. Коммитить или не коммитить, кстати говоря, идут большие споры даже среди разработчиков. Вот у Андрея, он решил не коммитить, у него есть этот план мод, встроенный режим, да, про который мы говорили. Он этот план один на проект составляет, между сессиями его переносит и не коммитит. Можно так делать? Можно. А кто-то делает так. Кто-то делает так, как делаю я. Я использую специальный скилл. Этих скиллов на самом деле много. Есть плагин, который называется, ну там, набор скиллов, да, навыков, который называется Superpowers, суперсилы. Я использую скиллы от Умпутуна, которые называются CC Things, но я еще их адаптировал под себя, поэтому у меня вообще свой набор скиллов, который называется Debussy. Вот. Ну, потому что Клод Debussy. Да, sorry, clever naming, моя любимая вещь, называть по странному продукты. Вот. Значит, что делает этот скилл? У него есть как бы три основных... вернее, не скилл, а набор, ну, под набор скиллов, да, плагин вот этот, плагин планирования у меня называется. Есть Marketplace, да, в этом Marketplace есть плагин планирования. Это плагин планирования, у него есть три основных навыка. Первый навык — это мозговой штурм, второй навык — это, собственно говоря, планирование, план make, и третий навык — это ревью плана, просмотр плана автоматический. Значит, когда я начинаю проект новый, то, что Андрей говорит, то, что он начинает с нуля, начинает планировать. Так меня слышно, да, пока?
Слышно.
Вы там да. периодически что-то такое, какие-то звуки издавайте, потому что, ну, в случае есть. Вот. Когда я начинаю нулевой проект, вот у меня есть проект, кстати говоря, сегодня, может, или завтра буду начинать новый нулевый проект, я открываю Claude Code первым делом, естественно. Ну, как я уже говорил, я, скорее всего, первым делом открою GitHub, создам репозиторий, зайду в этот репозиторий, открою Claude Code, и моя первая фраза звучит так: «Let's brainstorm». «Давай проведем мозговой штурм». Эта фраза — это одна из ключевых фраз для скилла. Значит, у любого скилла у него есть ключевые вызывающие фразы. Ну, то есть заклинание, которым вы, которое этот скилл начинает, приводит в действие. Этих заклинаний, как правило, несколько. Ну вот я использую Let's Brainstorm. Их там какое-то небольшое конечное количество. Вот. Но вот я использую такой Let's Brainstorm. Давай проведем мозговой штурм. И дальше я ему описываю довольно большой кусок текста. Вот, наверное, Олег, то, что ты описывал. Да, то, что ты описывал своему кодексу вчера, когда ты сел вот эту программу делать. Мне нужно вот это, 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 и еще вишенку на торте сверху. Клод начинает, первым делом он идет изучает код. Он говорит: ага, кода нет никакого в репозитории. Значит, это у нас нулевый проект. Дальше он идет изучает, например, спрашивает у тебя, как ты хочешь это делать. Ну, поскольку у меня немножко другой как бы уровень, да, разработки, я сразу говорю, что стек такой-то. То есть это однозначно, если мы говорим про десктоп, да, это C-Sharp, это, ну и про Windows. Это C-Sharp, это Windows Forms. Поехали. Дальше этот скилл, он проходит через какие-то свои стадии. Этих стадий может быть несколько. В частности, он может искать что-то в вебе, если ему это надо. Он может из моего вот этого сообщения... То есть он может... его прикол в том, что он приходит потом ко мне с вопросами. Скилл брейнсторма, он такой многоступенчатый, типа как мастер, вот если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, типа как мастер установки. Mm-hmm. То есть у него есть несколько вот этих вот как бы страниц, несколько вот этих окон, с которыми он приходит с вопросом, говорит, а это как, причем вопросы от самых широких до самых узких. Широкие вопросы, это, например, а вот хочешь ли ты, ну вот, например, да, возьмем программу Олега, которую он вчера сделал. Я предполагаю, что Claude Code пришел бы с вопросом примерно таким. А ты уверен, что ты хочешь завязываться именно на Unigram? Или ты предполагаешь, что ты будешь пользоваться Telegram с чем-то еще?
Это хороший вопрос.
Вот, например, да?
Да, но ты это сказал brainstorm. То есть как бы ты дал ему возможность задавать вопросы, а я ему поставил параметры, и он не стал со мной спорить. Я потом увидел, вот. Что моя задача тупая.
Skill brainstorm. Он, собственно говоря, позволяет вот эти вещи, то есть в нем прописано непосредственно то, как брейнстормить. Я вот сейчас его прямо сейчас открываю, этот скилл. Да, брейнсторм?
Я хочу сказать, что встроенный plan mode, который я использую,
да.
Как правило, ну почти всегда, тоже задает вопросы, а это скорее не многоступенчатая процедура вопросов. Ну, зависит от моих ответов, конечно. Их как бы обычно там 3-4, условно говоря, в одном батче. Вот. Потом я могу, конечно, ответить other, что-то ему написать и сказать, поресерчи дальше, и, может быть, тогда. Вот. Но для меня это все в plan mode, оно упаковывается как бы в одну стадию. То есть то, что ты сейчас описал, в общем-то, у меня тоже происходит. Просто я для этого не использую какой-то отдельный скилл, отдельно для брейнсторма, отдельно там для написания плана и так далее. Оно все происходит, ну, последовательно и, в общем-то, само, я бы сказал.
Тут просто оно очень пофазово. Я вот прямо сейчас открыл этот скилл, и там, значит, фаза первая — понимание идеи. Понимаем идею, исследуем контекст, приходим к пользователю с вопросами, вопросы задаем один по одному. не 850 вопросов, а по одному. Значит, один вопрос пользователь ответил, следующий вопрос пользователь ответил, следующий вопрос пользователь ответил. Но, как правило, я не просто отвечаю 1, 2, 3.
Инструмент, когда же задает вопросы, он их задает не 850 в одном вопросе, а как бы последовательно. Ну, то есть ask user question, вот этот ту, да, он может принимать сразу несколько вопросов. Вот, я как-то не вижу, зачем задавать по одному, когда можно собрать пачку и задать.
Ну, вот потому что идет брейнсторминг, потому что от ответа на первый вопрос может зависеть, вообще второй вопрос нужен или нет. Понимаешь, да? То есть как-то вот так вот оно идет. Ну, и вот оно идет, собственно говоря, по фазам. И, значит, фаза там первая, это вот, собственно говоря, понимание идеи. Фаза вторая — это сбор контекста, сбор контекста, да. Фаза вторая — это там задание вопросов. Фаза третья — это предложение дизайна и так далее, и так далее. Все идет по фазам. После этого брейнсторм. Этот брейнсторм, он, ну, опционально. Я вот его, как правило, никуда не коммичу. Он может коммититься, можно из него сделать документ. В итоге, по результатам брейнсторма, это может быть либо архитектурное решение, вот это ADR, либо, может быть, спецификация продукта. Иногда я делаю спецификацию продукта. Но, как правило, я после этого говорю, а теперь давай сделаем, особенно если проект огромный, я говорю, а теперь давай сделаем мастер-план. Значит, план тоже у меня делается с помощью, опять-таки, есть скиллов несколько, есть у того же Superpowers, есть скилл планирования, есть план-аннотатор, есть... Много их сейчас. У Клода, говорю, встроенный есть ультраплан, я его не пробовал, но он тоже есть. Ну вот, я использую свой скилл, ну вот адаптированный план Make от Умпутуна. А что делает этот скилл? Он делает очень детальный проработанный план. Значит, я, когда готовился к этому эфиру, я просил Клода взять один из моих планов, выполненных уже, перевести его. Ну, частично, по крайней мере, да, не экспозю, да, не представляю
какую-то чувствительную информацию. Ты по-английски это пишешь, да?
Да, вот, да, я хотел об этом сказать, что никто не мешает это писать по-русски или по-украински, абсолютно никто, или по-французски, или по-немецки, вообще никто. Мне просто привычнее, я пишу это все по-английски, мне это кажется короче, ёмче и как-то более... Не знаю, как-то больше как-то мысли в голову укладывается в этом смысле. Именно вот что касается программирования.
Учитывая то, что Claude Opus после 4.6, 4.7, 4.8 жестко деградировал на русском?
Он и на английском деградировал, только он в другую сторону деградировал, в смысле того, что он, говорю, периодически вмешивает британскую орфографию почему-то.
На русском прям вообще жесть. Так мы раньше документацию в компании кодом писали, теперь с этим стало сложнее.
Серьезно?
Ну, у нас внутренняя документация, она русскоязычная.
Ну
вот,
да.
Ну, нам так проще. Вот. И теперь с этим стало сложнее.
Андрей, так ты план прочитаешь свой или чего? Просто ты начал там многоточие такое него... было.
Да, я отрывки из него. Так, меня слышно?
Да, конечно.
Слышно, все да.
Значит, есть обзор. Значит, у этого плана есть... Я сейчас пока по заголовкам пройдусь. Обзор. В этом обзоре есть структурные изменения. Следующий заголовок первого уровня, да, ну, второго, неважно. Контекст. Дальше подход к разработке. Стратегия тестирования. Шаги реализации. Это, собственно, задачи. Технические детали. Ну и в конце фраза «Все 17 задач выполнены». Столько-то тестов, вот. Все критерии приемки проверены, все 451 тест, 1717 утверждений, все зелененькое, 0 падений.
На 451 тест.
Да.
Да.
1712 утверждений.
Это немного еще.
Это немного, это маленький проект, это проект, который... К тесту мне, кстати, тоже Клод пишет, естественно, что это. Совсем, что ли, тест писать? Вот, значит, это проект, который я делаю свой сервер лицензирования, то есть клиент-серверную архитектуру для лицензирования своих будущих продуктов, потому что то, что я находил, мы опять-таки с Клодом сидели, брейнстормили, надо, не надо делать, но то, что находили, было либо супер-мега-дорогое, в частности, то, что используют некоторые известные большие компании, оно сильно страшно дорогое, либо оно недоступное, либо и то сразу. Ну, пользовательский портал, например, недоступен. Вот. Поэтому я просто решил взять, сесть и сделать. Значит, этот план, он посвящен тому, чтобы добавить такое понятие, как product suite, продуктовые наборы, Клод, ты перевел. Сразу говорю, перевод действительно довольно странный, но то, что Андрей сейчас сказал, что он деградировал, видимо.
Продуктовый набор — это хорошо, да.
Продуктовый набор, ну, product suite, то есть имеется в виду бандлы, да, как-то по-русски.
Простите, я времена ковидов непроизвольно вспомнил.
О, боже.
Нет, имеется в виду, когда у вас есть...
ну, офис, допустим, он suite.
Допустим, Word, офисная Excel, suite, да.
Он suite, и все.
Да, значит, вводим продуктовый набор. Я, значит, еще раз дисклеймер. Перевод странный, я его не вычитывал, не редактировал. Извините, ребята, мне просто
некогда. Да и ладно.
Я работаю. Вот, а то, как это, как та черепаха, будете ругаться, вообще не пойду, да? Вот, будете ругаться, буду по-английски читать. Значит, пишет код. Вводим продуктовый набор suites по приложенческие права, entitlements и полноценную сущность заказ, чтобы покупатель мог приобрести отдельные приложения, там траля-ля-ля, такие-такие-такие-то, ну, он приводит пример какие, либо со скидкой целиком, либо поштучно, а-ля кяхт. Со временем расширять один ключ и обслуживаться независимо от того, платит ли он через Stripe или по счету вручную. Значит, ведущие требования покупателю может понадобиться только одно приложение, либо другое приложение, а остальное он докупит позже. Расширяя один и тот же ключ осознанным апгрейдом, а не собирая по новому ключу на каждую покупку. Ключ имеется в виду ключ лицензии. Угу. То есть есть лицензионный ключ. Изначально было, то есть до этого плана было как? Один ключ, одно приложение.
Да, у тебя и куча все. Ключей будет.
Угу. И у тебя, да, то есть если ты бы захотел купить suite, офис, у тебя был бы условно один ключ на Word, один на Excel, один на PowerPoint, один на Outlook, никому это не надо.
Конечно.
Вот. А надо сделать так, чтобы был один лицензионный ключ.
При условии, что ты делаешь приложение, которое в этой suite, естественно, объединяется, то да, не всегда так бывает. То есть,
это и прописано. Это и прописано, что у тебя есть приложения, которые не... То есть они поодиночке. Тогда у него нету... Собственно говоря, в структурных изменениях набор suite, именованная группа продуктов-участников, маркетинговый бандл, отдельный продукт suite null продается сам по себе, как и раньше. Прикольно. Лицензия, license, перестает указывать на один продукт, она становится контейнером на один ключ из строк прав license entitlement по одной на каждое разрешенное приложение, где окно обновления для каждого приложения живет на самом праве. Это делает реальный сценарий представимым. Приложение X, которое куплено в январе и обновляется до следующего января, и приложение Y, которое куплено в ноябре и обновляется до следующего ноября, существует на одном ключе с разными датами истечения, которое единое поле Update Expire At на всю лицензию закодировать не может. Изменения обобщает, а не разветвляет. Отдельные лицензии — это просто лицензии с одной строкой права. То есть понимаете, да, а количество равно ключи всегда. Покупка количества N — чего угодно, выпускает N независимых ключей. Количество это не число устройств. То есть, понимаете, да, насколько детализирован этот план?
И тебе это не надо было это все продумывать. То есть ты общую задачу поставил, и потом детали уже прописаны, ты их проверяешь.
Я поставил общую задачу. Мы это все продумали. Он мне задал несколько вопросов уточняющих. То есть вот это да или да? Например, то, что количество, это не... Он сначала пошел не туда. Он сказал, что... А, да, я понял количество. Я говорю, что человек может купить... Нет, сначала он говорит, человек, значит, может купить только один N. Я говорю, ну, в смысле, одну suite, да, one suite, один набор. Я говорю, почему нет? Он может купить сколько угодно наборов. Он говорит, а, я понял, количество — это количество устройств. Я говорю, нет.
Нет.
Количество suite, количество наборов. Это 5 офисов. Это я себе купил, Олегу купил, Андрею купил и Насте купил. 4 офиса. 4 ключа. Вот. А количество активаций, количество устройств зависит уже от конкретного продукта, от его ценовой политики и так далее. Там у кого-то может быть 3 активации, у кого-то 1, а у кого-то пожизненные, то есть безлимит. Ну, ключ есть и все. Сколько хочешь, только и активируй. Вот. Он такой, типа, и понял. И вот после этого он вот это написал. Вот дальше пишет, лимит активации на ключ берется из метаданных activation limit купленной цены, ну, тут Stripe, либо там, значит, вручную. Вот. Активация — это устройство, запускает все приложения, на которое дает право ключ, поэтому лимит, естественно, привязан к ключу и делится между его приложениями. То есть вот какие-то такие вещи, да? Это я читал все еще из обзора.
Слушай, но это то, что вообще раньше на совещаниях решали между собой менеджеры по продукту, разработчики, и долго-долго сидели, вырабатывали вот эти вот подходы. А тут ты фактически сам с Клодом это можешь сделать.
В том-то и дело, что ты команда. Ты, по сути, сам себе команда.
Вот.
С Клодом.
Ну, ты побыстрее получится, чем...
Это быстрее. Согласуюсь. Ну, вот то, что мы с Андреем говорили, 4-5 раз примерно. Примерно в 4-5 раз быстрее.
У меня с этими планами только одна проблема. Как всегда, моя любимая — это нехватка дисциплины во всем этом деле. Во-первых, тот процесс, который писал Андрей от начала до конца, я, как правило, не прохожу, потому что слишком долго. Вот.
И все.
Хочется быстрее начать делать.
О.
Во-вторых, то есть у меня, ну, я уже говорил, у меня план есть. Вот, но он... Когда мы доходим до реализации конкретной фазы, да, в плане есть phases, вот этапы. Сначала делаем то-то, потом и так далее, да? Поэтапно реализуем проект. Когда доходим до реализации конкретной фазы, у меня обычно в голове возникает еще куча вводных, которых я вначале не продумал. Вот. Brainstorm тут навряд ли поможет. То есть, ну, в таком виде, потому что... Просто потому что у меня реально идеи в голове возникают просто уже в процессе всегда. Вот. И, конечно же, от нашего плана мы довольно существенно в итоге отходим. Конечно, план обновляется. Я всегда слежу за тем, чтобы план обновлялся.
Конечно, он просто может обновляться, вот и все.
Вот, но у меня очень редко... Обычно у меня появляется... Очень большая простыня текста относительно конкретной, когда мы доходим до конкретной фазы. Потому что я не хочу в самом начале, когда я только знаю идею проекта, да, когда я думаю, я не хочу в самом начале прописывать, у меня здесь будет окно настроек с такими-то горячими клавишами, вот когда я нажимаю это, происходит это, когда я ставлю такой флажок, вот, происходит то-то. У меня вот такие флажки, такие вкладки. Я не хочу это прописывать и вообще об этом думать. Я не хочу даже, чтобы Клод мне помогал в это думать, пока я не дойду до реализации, собственно, интерфейса.
Правильно.
Я какие-то общие штуки пишу, там это там такое приложение.
Правильно.
У него,
вот. Абсолютно. Но верно. Вот будет. У меня это мастер-план. У меня это мастер-план и суп-планы. Вот то, что я сейчас читал, это кусок, то есть это фича, которая уже, ну, она уже выполнена. Это фича, которая возникла в процессе. То есть я, когда делал, я ни про какие сюиты не думал, потому что тупой был, простите. Вот. То есть хорошо бы это было сначала заложить, но сначала я этого не заложил, поэтому... У меня возник этот план. То, что ты говоришь, Андрей, с phases и так далее, у меня это есть, когда вот говорю, делаю нулевый проект, у меня есть так называемый мастер-план. Мастер-план, план 3.0. Вот. У него, собственно говоря, вот именно то, что ты говоришь, по верхам, там никаких флажков. И Клод пытается иногда это уходить в это. Я говорю, так, не надо мне вот этого. Какие там окошки, какие там флажки, какие клавиши, какие буковки подчеркнутые. Вот этого ничего мне не надо. Даже интерфейс, даже названий никаких не надо. Там, как будет называться вкладка, не знаю, меню tools или там, не знаю, что-то еще. Там инструменты или сервис по-русски. Да? Не надо мне этого. Ты или там settings или options. Не надо мне этого. Ты по верхам. Фаза первая, делаем вот это. Фаза вторая, делаем вот это. Фаза третья, делаем вот это. Это называется мастер-план. Может ли план изменяться? Мастер-план может.
Конечно.
Конечно, может, потому что то, про что говорит Андрей. Когда мы доходим до какого-то определенного...
У меня, кроме этого мастер-плана, уже ничего нет больше.
Вот.
В смысле...
Вот, а у меня есть такие субпланы, которые очень детально прописывают вот эти задачи. Значит, после того, как я этот субплан сделал, у него есть
еще... Они в какой момент появляются?
Суплан?
В работе над проектом.
Суплан?
Когда ты начинаешь работать над конкретной фазой?
Да.
Перед тем, как ты...
Когда ты начинаешь работать над конкретной фичей. Я тоже не делаю план для маленьких фич. То есть, если это, простите, какая-нибудь...
Мне, честно говоря, проще просто в данном случае, да, что называется по-тубому, просто изложить, как я это вижу, а так как я слежу за кодом, в смысле, я слежу не за кодом, а за тем, что он делает. Я, как я говорил в прошлый раз, да?
Да.
Мне проще, честно говоря, сначала изложить то, что я могу изложить сам, да, я не заставляю кода в этом смысле. Вот, и дальше уже направлять его в моменте.
Вот, а у меня это не совсем так идет, то есть у меня это идет, если фича маленькая, то да, оно идет так же. Ну, например, не знаю, что-то там поправить, добавить какой-нибудь один флажок в настройки, да? Или даже там добавить какую-то функцию, но маленькую функцию. Там вот в картинке, в конвертере картинок, у меня будет, кстати, скоро версия 1.1. Я по просьбе некоторых пользователей, в частности, вот, по-моему, Крис про это тоже в свое время упоминала, добавил поддержку вот этих картинок, которые айфоновые, хайк-хайв картинки, айфоновые.
А, да, ну, очень вот. Надо.
Они нельзя в них конвертировать, потому что мне лицензия не позволяет. То есть в них я не могу конвертировать, а из них, пожалуйста. То есть вы можете за эту
картинку... Но в них обычно никому и не надо. Ну,
конечно.
Да, вы можете эту картинку хайк запулить туда, прям в этот... Ну, все как обычно, по ссылке или вставить, или копипейстом, или из папки выбрать. Вот. И вы можете сконвертировать это во что-то более привычное. Все это я уже проверил, это уже работает. Не зарелижено пока, но это работает. Вот. Для такого я план не пишу. Ну, потому что, блин, зачем, господи? Ну, ты просто открыл клод и такой, типа, мне надо добавить вот это. А, ну окей. Причем я вообще обленился, у меня это было еще на GitHub. Я говорю, так, а у меня же есть GH, это клиент GitHub для командной строки.
Незаменимая вещь для агентов абсолютно.
Да.
То есть он тебя еще из оттуда вытягивает.
Да, я говорю, GitHub. Так, просто, значит, открываю Cloud Code, вот конкретно в Сики, да, в конвертере картинка. Говорю, let's fix issue 45. Давай пофиксим issue 45. Enter.
Красиво.
И все.
Ой, у меня с этим была смешная история. Значит, это про то, как раз про разрешение, про то, что он может сделать от вашего ведома и так далее, что из вашего ведома.
Так. Значит,
есть такой проект LibreChat, это self-hosted интерфейс для... Ну, он как бы аналог ChatGPT, только ты его хостишь на открытом сервере, подключаешь свои открытые ключи, можешь использовать любые модели. Чат-интерфейс для любых моделей, как бы.
А такое тоже есть, слушай?
Таких даже много, вот.
Прикольно.
Просто LibreChat очень хорошо доступен. Вот.
Но это не подписка, да? Это под подписку нет. Нельзя, да?
Ты селф-хостишь у себя...
Я понимаю,
это веб-приложение.
Ты селф-хостишь у себя приложеньку, но ты должен API-ключ или ты под подписку можешь как-то?
Да, ты подключаешь API-ключ, никаких подписок. Вот, это скорее, чтобы открытые модели удобно использовать, и для того, чтобы... Ну, мы это, например, с командой использовали, когда своим CP-сервер там для ресерча одного разрабатывали.
Ну да.
Они, я за селф-хостил, они тестировали с разными моделями. Вот. А можешь свой чат GPT сделать и продавать.
Ну да.
Вот. Так вот, там была одна проблема, в общем, не суть. Я попросил кода разобраться, почему у меня там конфиг не работает. Он в код полез для этого. Там был баг, в общем. Значит, я ему говорю буквально следующее. Поищи на GitHub LibreChat'а, есть ли по этому багу ишу. Если нет, надо бы завести. Я буквально так сказал. Дальше он начал выполнять команды GH, вот. Мне надоело, что их куча. Я нажал auto-accept. На все команды GH.
То есть автоматически соглашаться.
Да.
Я на все согласен.
Я не подумал о том, что мою мягкую формулировку надо бы создать. Клод воспримет как то, что его, если его он не нашел, он его правда не нашел, еще надо создать и опубликовать сразу же.
Ну.
В итоге я проснулся только на моменте готово, ишу создан, вот вам его номер.
Ну так надо бы создать, правильно?
Надо признать. Надо признать. Все он нормально написал. То есть, понимаете, это было страшно, почему? Потому что я его даже не прочитал, да?
Ну да.
Вот, у меня не было шанса его прочитать. К счастью, все обошлось. Там было нормальное описание с ссылочками там на код. Все хорошо. Вот, мейнтейнеру понравилось, он пофиксил. Вот. Но, блин, было страшно.
Это стрёмно, да.
Слушайте, в этом направлении, скажем так, да, вопрос от чайника. Два Андрея. Значит, смотрите, на каком этапе и каким образом делать, чтобы этот этап был раньше? Короче, на каком этапе агенты показывают вам либо тупость запроса, но вам-то не показывают, потому что вы тупых запросов обычно не делаете, а вот обычному пользователю. Либо то, что этот запрос можно выполнить,
делают,
но это будет очень сложно. Ну, я сейчас приведу конкретный пример. А, значит, нет, давайте все-таки не, давайте абстрактно. Значит, представьте себе, что я такой говорю: проложи мне, пожалуйста, маршрут. Я хочу отправиться, значит, из Москвы в Будапешт, но я не хочу лететь на самолете, я не хочу ехать в поезде. Значит, я хочу по кратчайшему маршруту ехать либо на автобусах, либо на попутках. А, вот. И я поэтому. Ты мне напиши, какой маршрут будет, и я по нему поеду. Вот как сделать, чтобы агент российского гражданина не повел, грубо говоря, там, на автобусах или попутках через Украину? То есть, ну вот как сделать, чтобы он когда-то вообще понял, или он действительно, или он это поймет? Что важнее, запрос пользователя, даже если запрос этот сложно выполним или опасен, или все-таки агент где-то скажет: слушай, значит, вот ты вот это просишь, но это сопряжено вот с такими-то рисками. Или усилия, я которые всегда, на это, Андрей, вот, вот да. такие-то. Вот, потому всегда. Что мы не всегда это можем оценить.
Когда у меня хотя бы есть хотя бы приблизительно хотя бы 1% осознания, что это может не получиться, всегда в запросе говорю, что, в общем, есть вероятность, что я несу фигню, это невозможно. Тогда мне так скажи, не пытаясь тут через... Или очень сложно.
А он может сказать об этом? То есть ты, в принципе, можешь...
Ну и... Я, как бы, обычно, если я хотя бы отдаленно понимаю, что моя идея плохая, ну, точно не знаю, да? Часто бывает, что мы что-то придумываем, но не очень понимаем, насколько это хорошо или плохо, да? Вот, я говорю, вот надо сделать так, но если вдруг я сейчас несу фигню, и это очень сложно или невозможно, и вообще, то не пытайся мне любой ценой, что называется, это сделать, а скажи, что вот...
А что значит очень сложно?
С этим есть проблемы.
А что значит очень сложно, Андрей? Вот эта степень очень. Да, это количество токенов, это оплата, которая с тебя потом. Или это что?
Для
вот...
меня это всего лишь чаще всего это как бы затрачивая время и усилия, да? Okay. Что для этого нужно сделать? Это понятно, что это довольно абстрактная величина, но, скажем так, у меня есть примерно. Ну, мне кто, допустим, скажет, что для этого нужно, я смогу уже понять, хочу ли я это делать.
А, все, то есть, опять-таки, он тебе план излагает, и план тебе помогает, в принципе...
Скорее, не план, как бы, ну, такой, да, по верхам тоже, да, такой.
Ага, окей, вот это вот для меня, например, важно.
Типа, вот для этого надо то-то и то-то. Продолжаем, будем это делать, или ну его нафиг?
Вот это очень хорошо. Это реально хорошо.
На самом деле, у меня есть две стадии. Я иногда ему говорю, он, конечно, в принципе, уже это понимает, иногда ему говорю «be honest», то есть «будь честным». А, потому что у агентов есть два байса, два перекоса, в которые они часто уходят. Один перекос — это «sycophancy», который на русский язык очень хорошо переводится как «подхалимаш». То есть это когда «да ты молодец», «да офигенная идея», «да ты просто крут», «да ты матерый». Вот. А вторая вещь, это, кстати, больше ChatGPT, чем Claude. Мне кажется, Claude прямее в этом плане, прямолинейнее. А вторая, это когда он пытается любую твою идею воплотить в жизнь, даже если она тупая или, вот как ты говоришь, невыполнимая. Говорит, нет, ну мы, конечно, можем поехать через Украину в твоем примере, но мы сейчас позвоним Мадяру лично, Роберту Бровди, попросим у него десяточек птиц, значит, дронов, чтобы он над твоим автобусом летал, и проводил тебя по Украине, да, ага, у тебя все будет нормально.
Чтобы еще пропустили на всех границах.
То есть да, да, да. Ну, мы Мадяру лично позвоним, скажем: Роберт, уважаемый, не могли бы вы вот содействовать?
Надо писать, ну звони.
Да, то есть вот агент, он иногда пытается вот такое делать. И, конечно, нужно его, когда ты пишешь этот свой запрос, про свой маршрут, нужно говорить, что будь честным и скажи... Обрати внимание на все возможные опасности, проволочки, значит, короче, что-то вроде того, что я сказал кратчайшим путем, но я не хочу жертвовать жизнью. Ну, что-то вот в этом роде.
То есть все-таки в вопросе примере. Тоже нужно быть
обязательно,
честным.
Причем несколько раз, да-да-да. А что касается кода, да, к большему такому примеру, это... у меня это бывает на двух стадиях. Один раз на стадии брейнсторма бывает, когда если меня уносит куда-то, он говорит: не-не-не, вот у меня сегодня такой был, да?
То есть он умеет сказать «нет».
Да, если он уносит, говорит: нет, ты знаешь, я бы так не делал. Он говорит, вот это вот мне кажется оверкиллом, да, то есть не... Но я, правда, его иногда...
Желательно, чтобы ты ему в сообщении или где-нибудь
да.
напомнил, что не воспринимай все мои слова как чистую монету.
Да, а, вот, вот это часто это... надо делать. К сожалению, это приходится часто надо делать, повторять постоянно. Be honest, будь честным, не воспринимай мои слова как приказ. Я тебя спрашиваю твое мнение. Your call, please. У него, он любит слово your call. Твой, то есть твой, теперь твой ответ, твой голос. Your call, please. Твоя идея, пожалуйста. Мне нужны от тебя идеи. Мне нужны от тебя...
решение.
Да, твое решение. Мне нужно твое честное мнение. Вот это постоянно надо повторять. Чтобы вот эти два байса не было. Один — это перекоса, да, один — подхалимаш, а второй — это попытка выполнить любую идею, даже если она приведет за собой вот, ну, то, что я привел в пример в качестве преувеличения. Вот. Для этого нужно постоянно говорить: будь честным, не воспринимай мои слова как приказ в данном случае. Твоя идея, твои решения, что ты предлагаешь, твои варианты. Предложи несколько вариантов. Обязательно. Вот. Это на стадии брейнсторма. И то, что я не договорил, я когда читал свой план, да, после этого плана, вот мой скилл, который план make, да, он когда заканчивает делать план, план кладется в папочку doc/plans в Markdown, любимым Клодом. Нелюбимым мной, но любимым Клодом. Вот, кладется в папочку doc/plans, нумеруется соответственным образом. И дальше он говорит, что мы делаем дальше. Опять это ask user question, спроси у пользователя вопрос, скилл, да. Он говорит, что мы делаем дальше. И дальше есть несколько вариантов. Вариант первый. Как сказать ревью по-русски? Я все время забываю.
Ручной ревью?
Ручной ревью, да.
Как ревью.
Не надо говорить по-русски, когда можно...
Перепросмотр, короче. То есть, короче, оценка, вот, оценка, да. Ручная оценка.
Оценка.
Этот, значит, ты открываешь редактор и этот план читаешь. Вот, Андрей, ты говоришь, тебе долго, а мне вот, например, в моем вот современном уже AI, так сказать, в AI эпоху, у меня 80% времени занимает планирование и чтение планов. И маркирование.
Я не хочу это время тратить, ну, в таком объеме, честно говоря.
А мне разные подходы.
Разные люди, разные подходы.
Да.
Вот.
То есть я читаю план, не супер. Я смотрю обязательно план вручную, но, честно говоря, его не слишком дотошно. Мне проще говорю, я же слежу за кодом. Я слежу за тем, что он делает. Если мне что-то будет не нравиться, когда он это будет делать, я ему сразу скажу, что мне это не нравится. И он сделает по-другому.
Меня вот это
я
выматывает.
Сразу остановлю.
Меня вот это выматывает. Я иногда слежу по первости.
Нет.
А потом я просто нажимаю двоечку и говорю: так, все, редактирую.
Мне так проще, потому что можно как раз на ходу в любой момент, что называется, переобуться, передумать в любой момент, в любое время, без особых последствий.
Это да, но вот у меня последнее время меня сильно выматывает, видимо, я то ли выгораю, то ли что, но меня прям реально выматывает вот это вот постоянно отслеживать каждый кусочек кода малепусенький, что он там делает. Поэтому
я код не отслеживаю, я говорю, он для этого пишет, что он делает обычно.
Вот, я после того, как он делает план, я запускаю, у меня есть агент, который называется Plan Review. И он обязательно что-то находит. Хотя, казалось бы, мы уже пробрейнстормили. И план-то он написал, и план супер детальный. То есть еще перед ручным.
То есть он в этом плане что-то еще находит.
Да, перед ручной оценкой. Перед ручной оценкой, а иногда и перед, и после. Если ручная оценка ввела. Сейчас объясню, значит, какой мой обычный флоу? Обычный
порядок действий.
Порядок действий. Брейнсторм. Дальше мы пишем план. Дальше этот план уходит на ревью, на оценку агенту другому, который называется Plan Review. Это специализированный агент. И скиллы, и агент, если кто-то еще не понял, это тоже Markdown файлы в специальном формате. У Клода там есть внутри. Значит, агент Plan Review, что он делает? Он проходит этот план и смотрит, потому что чаще всего он находит какие-то совершенно дебильные вещи, но которые не очевидны. Например, а вот ты знаешь, что у тебя вот тут вот дыра в безопасности? Ой. Ну, я, кстати, меня в этом случае начинает выбешивать. Я говорю: так, во-первых, не у тебя, не в смысле, не у меня, а у тебя. Это ты план написал. Я его еще даже пока не видел. Он такой: ну да, у меня.
Агенты работают в изолированном контексте.
Конечно.
Да. Когда ты запускаешь здорового агента, это, по сути, это уже не тот
Это другой человек, да.
Вот это как раз и хорошо.
Так что запрос поступает от тебя, так что у тебя.
Вот, и он такой, значит, а ты в курсе, что если, например, сделать вот это и вот это, там у меня даже с этим вот система лицензирования была, да, а вот ты в курсе, что если сделать вот это и вот это, то там пользователь может, не знаю, взять тебе неограниченное количество активаций? Или, а вот ты в курсе, что если сделать вот это и вот это, то произойдет вот такое и вот такое? И пользователь будет заблокирован, он ничего не сможет больше сделать, например. То есть вот такие вещи находятся даже дома его ручного. Я бы сам их нашел, конечно. Но я предпочитаю запустить auto-review, автоматическую оценку. Пусть он сам вот эту хрень всю, простите, найдет. Дальше основной агент его, этот план редактирует. После этого я беру, запускаю ручную, ручное редактирование, открываю VS Code, открываю этот план в VS Code и маркирую какие-то свои...
А вот теперь я не понял, что произошло. По-моему, у меня Андрей пропал. Или Андрей пропал. А мы здесь все, да?
Да,
я вас слышу.
Вот теперь вернулся.
Теперь ты вернулся, да.
Ну не все же Андрею пропадать, который в Москве.
Блин, работает. У меня пишет your internet connections. Так, что вы не услышали?
Да не так много вроде. Ты говорил, что ты открываешь план VS Code.
Да, я открывал, что я открываю план VS Code. Я его читаю. И у меня есть моя конвенция. Это там юзерноут, ну просто пометка пользователя, капсом и окруженный восклицательными знаками. Это не важно, какая конвенция. У вас может быть 2%, 3 собачки, все что угодно. И вы просто пишите комментарий, комментируете этот план, задаете вопросы, задаете какие-то утверждения, комментируете, говорите, что «а вот это вообще что такое? А вот это для чего? А это вообще зачем? А вот здесь вот мне не нравится. А вот это вот не так называется. А вот это вот то, что ты, Олег, говоришь. Если бы у тебя был такой план, то у тебя было бы там написано, значит, мы открываем Unigram, начинаем скроллить.
Да, и ты бы на этапе плана сказал, чего?
И ты бы тут же написал, чего? Причем так мог бы и написать. User note, типа, what? Типа, зачем мы это делаем? Потом этот план...
До того, как я потратил токены на то, чтобы все это реализовать.
Конечно. Потом я этот план отдаю снова Клоду и говорю, так, смотри, вот ты должен пройти все маркеры, ну, которые мы определены, да, и говорю, неважно, какие будут маркеры, вот вообще, это не обращайте на это внимание, какие вам удобнее. Но желательно все одинаковые. То есть, если там 2%, значит 2%. Если да, 2 собачки, значит 2 собачки. Да, угу. Решетки не надо, потому что маркдаун все-таки. То есть делайте такое, что, чего нет в маркдауне, чтобы маркдаун не испортить. Вот. Если это могут быть кавычки просто обыкновенные, все что угодно.
Вот то есть это ваши комментарии, получается, да?
Да, пройди. Потом ты ему говоришь, значит, сохраняешь обязательно в этот план. И говоришь, пройди по плану, вот такие-то маркеры, все их пройди. И, значит... измени план, соответственно, если хоть вот это я всегда добавляю, если хоть капельку сомневаешься, задавай вопросы.
Это, кстати, важно,
и,
да.
И угу. Да, это очень важно, потому что он проходит маркер, он говорит, знаешь, а вот у тебя 6-й маркер, который говорит вот это и вот это, я немножко не понял, как это сделать, или давай решим, как мы это будем делать. Вот. После этого все зависит. Если
маркер... не все маркеры могут быть критикой.
Конечно.
Некоторые маркеры бывают, что ты пишешь... просто запрашиваешь какую-то дополнительную, ну не знаю, типа, правильно я понял, что это вот так будет работать?
Или... Именно.
А не
именно.
Будет ли вот такой угу. вот фигни, а ее может и не быть?
Именно, абсолютно, абсолютно. А некоторые маркеры могут быть просто приказами, что нет, не так, а вот так. Ну то есть не там, не знаю, не супер-юзер, а админ. Ну просто вот название, например, не понравилось. Я сейчас просто, ну, угу. от балды говорю, да, то, что придумалось. Вот, или там не такая команда, а такая команда. Вот. Это просто принимается к сведению, и все. Если маркеров очень много, или они очень развесистые и требуют большого развесистого изменения, то тогда я после того, как план меняется, опять отправляю на auto-review, потом опять мануально, вручную его, значит, редактирую. Обычно 2 итераций хватает, но и то это огромное. Обычно одна всего итерация. Если какие-то огромные изменения, обычно хватает 2 итераций. Все, после этого этот план, я эту сессию закрываю, потому что контекст потрачен сильно. Вот. План коммитится в репозитории. Вот мои планы все коммитятся, потому что я потом люблю посмотреть, что у меня и почему сделано. Вот. Потом я открываю новую сессию и говорю, Клод, так, имплементируй, пожалуйста, план номер 14. Он идет, смотрит, находит этот план и по задачам пошел.
И он тебя уже меньше будет мучить вопросами, потому что ты...
Почти никогда. Угу.
Ты продумал
он даже сразу все. Первое сообщение, он говорит, о, это очень детальный план. Он же любит хвалить, говорю, он же этот...
Себя.
Подхалим. Да, себя. Он говорит, о, это очень детальный
себя,
план.
Он не знает, что это он сделал.
А, ну, кстати,
он не знает. Это, говорит, очень детальный план, очень подробный. Я все понимаю, как делать. Я пошел делать.
Все. Умничка.
Вот это вот
и
здорово.
И после этого этот план, этот план автоматически, последние задачи плана,
ты
всегда...
сейчас описал процесс мастер-плана, или ты так делаешь... когда реализуешь каждую фазу?
Каждую большую фичу. После этого план переходит в completed. У плана, у него, значит, есть doc/plans, в нем лежат все планы, и есть отдельная папочка completed. Туда переходят
долго.
Все завершенные планы.
Долго.
Вот. Не, нормально. И у каждого плана у него есть задачи, и у каждой задачи у него есть... это гитхабовый синтаксис, у него есть флажки, вот эти списки... с квадратными скобочками. Ну, если кто-то сейчас понимает, о чем я говорю.
Вроде же вот этот task-трекер, он к сессии... Или ты не про это? Ты про более большие такие штуки.
Я не люблю вот этот task-трекер. Я постоянно, Ctrl-T убираю, если бы была какая-нибудь команда их убрать вообще, и они меня бесят.
Да ладно, нормальная штука. Ну, она скорее нужна не тебе, она нужна ему самому.
Она мне мешает читать терминал, она мне мешает читать то самое, что...
в терминале, не знаю, в VS Code там прям такая панелька с флажками, которая отмечена, не отмечена, частично отмечена, то, что сейчас выполняется.
Да,
прикольно. Удобненько все.
Прикольно. Блин, надо попробовать.
Он их обновляет после каждой этой задачи. По таск-трекингу очень удобно смотреть, если ты сам задачи не поставил, он сам как бы план на задачи размел, да, ты смотришь?
Нет, у меня задачи стоят, у меня флажковые списки, он сам их иксиками маркирует, ну, отмечает эти флажки. Ну, вот, и потом в completed, потом все этот план коммитится, и все.
А может ли быть...
Мастер-план, в нем закрываются тоже флажки по фазно. То есть, соответственно, если фаза какая-то завершена, вот у меня есть одно мастер-план для одного приложения, которое будет кроссплатформенное, вот у него там фаза, например, там Windows, то первая фаза там приложения под Windows, оно, ну, там, завершено практически полностью у него. Все флажки стоят в мастер-плане тоже.
Конечно. А может ли быть ситуация, когда, ну, допустим, то, что, не знаю, у нас на работе называется Research PBI, то есть когда у нас AI, когда у нас агент не знает изначально, реализуемо это или нет, пойдет это или нет, и вот мы не можем составить план, потому что на каком-то вот этапе у нас неизвестное. Вот я не знаю, удастся это или нет. И как такие ситуации решаются?
Подожди, а можешь привести пример? Ну, понятно, не по работе, а какой-то
обстоятельство. Да, кстати, прям вчерашний пример. Но сейчас уже придется колоться по полной программе, чтобы как бы раскалываться. YouTube, извините. Вот, значит, сдуру удалил чат в Телеграме. Личный чат просто взял и удалил. Причем удалил для обоих участников. Я хотел удалить пару сообщений, а удалил весь чат. Ну, молодец, да? Вот, думаю, что делать? Я стал с этим человеком еще чатиться, получился новый чат, там два сообщения, на старый-то удален.
Потом серьезно?
Да.
А я думал, старый возвращается.
Нет, он не возвращается.
Если удаляется, то все.
Если для обоих удалили, то все. Вот, значит, я соображаю, а у меня есть еще один...
У нас был, я просто маленькое отступление сделал. Давай. У нас, короче, когда был курс, на первом курсе, еще университета, у нас был курс правового права.
Так.
Правовая грамотность, простите. Вот. Ну, такой общий, по законам всяким. Ну, вот, базовый. Ну, короче, суть в чем. Там, значит, я как говорил следующее. Никогда не заключайте никаких... ну, в смысле, не про юридические договоры, а вообще, как бы, переписка и почта, да, она может быть, доказательством в суде, если что не так.
Да.
Может быть. Что он говорил? Не заключайте никогда, не договаривайтесь никогда ни о чем в Телеграме, потому что из Телеграма всегда можно, неважно, прочитанное, непрочитанное, 2 месяца, 2 года сообщение удалить и удалить для всех.
Да, и потом ничего не докажешь. Да.
Вот, значит, тут мне пришла в голову светлая мысль. Почему я потом стал делать, вот, чтобы можно было чат экспортировать? Да, но сначала другая светлая мысль. У меня же есть компьютер, старый, паршивенький, слабенький, который дня 3 в интернете не был, но Telegram там есть. За 3 дня до этого я его включал. Более того, я скроллил тот чат. который я случайно удалил. И я такой, а что если... Вот что если я не буду...
Да, это правда.
Да, что если я этот компьютер не буду сейчас подключать к интернету? То есть я выключу роутер, чтобы он сразу не подключился. Что если я спешу файлы, которые Unigram сохраняет там у себя с его базами данных? И что если я подкину Клоду, простите, Кодексу, два набора? Я скажу, вот это вот мои файлы из работающего Телеграма, а это от того же пользователя файлы баз данных из компьютера, который последние три дня не был в интернете. И вот верни вот такой-то чат. Вот он сможет это сделать или нет? Я же чайник, люди-люди. Я просто вот в текстовом виде описал ситуацию чату, вот Кодексу. На что он говорит, я не знаю. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно посмотреть на файлы, но скиньте, пожалуйста, все файлы, которые относятся к Telegram, полностью сохраняя структуру. Вот, сделайте
вообще
это Computer
плохо,
One, Computer
потому
Two.
Что Unigram же open source. Можно было бы и посмотреть.
Вот он сказал, я не знаю.
У меня намного чаще вообще с Клодом и с Кодексом, неважно с какими, со всеми агентами, которые использовал, я намного чаще... Я стал получать какую-то информацию о том, да, чего можно, чего нельзя, как это работает на основе исходного кода, чем на основе документации.
Серьезно? То есть он такая. Сам залезает?
Документация, ну, если это open source.
Конечно, конечно,
потому,
да.
Документация вещь такая. Ее кто пишет, кто не пишет, кто пишет левой ногой.
Ну да.
Вот,
да.
Левой пяткой. Вот. И я бы сам никогда не стал, ну, в больших, да, проектах искать, где находится нужная функция, лезть в код, смотреть... А с кодом прям одно удовольствие, да, если я спрашиваю, вот мне нужна такая штука сделать в библиотеке какой-нибудь, она может быть не задокументирована вполне, вот, я говорю, посмотри ее исходный код, но я даже часто не говорю, оно само, вот, как это там устроено и можем ли мы сделать то, что, короче, появляется максимально детальное точное понимание, как штука работает.
Это очень круто.
Очень люблю это делать.
Потому что в данном случае этот зверек действительно взял базу, подключенную к Телеграму, взял другую базу, которая от Телеграма отключена. Потом он мне сказал про то, что, вы знаете, для исследования базы мне нужно закрыть Телеграм и остановить этот процесс, поскольку он не дает права...
Ну, так тоже можно с такого качества.
Да, он, собственно, это сделал, вот, проанализировал и выдал мне, собственно, ответ и выдал мне результат. Что, в общем, оказалось очень-очень прикольным. Но в какой-то момент был ответ, а я не знаю. Но вот как Андрей сказал, ну, он мог поступить и по-другому. Он мог
часто
узнать.
Часто бывает, что, опять же, зависит от того, я не... Понимаете, агент может не все. Ну, например, у нас есть некоторая внутренняя инфраструктура, которой агент не может получить доступ в цели безопасности, что называется. Там, ну, все защищено. Вот. Но при этом только на ней можно проверить некоторые штуки. Потому что там есть вычисления. Вот. Ну, и, собственно, мне агент постоянно... Я, конечно, реализовал эту фичу, которую вы просили, и исправил, но...
Но проверить я не могу.
На 100% подтвердить, работает она или нет, можете только вы.
Да.
Вот такая история.
Я с этим на работе тоже встречаюсь постоянно.
Тут он достаточно честно в этом. Вот. Я... На это уходит довольно много времени, к сожалению, но иначе нельзя, потому что, ну, короче, безопасность пресловутая. Вот. Запускаю все это дело, потом часто даже могу выгружать логи, ну, без чувствительной информации, вот, чтобы агент их анализировал уже дальше. Но да, ситуации, при которых тут есть, как бы, надо разделять два, не знаю, но могу выяснить, и в таких ситуациях, ну, то есть, хорошо бы, если бы он сразу, там, веб-поиск, анализ кода, еще чего-нибудь, там, каких-нибудь ищу на GitHub, форумов, если мы про баги говорим, да. Я очень часто, да? А вот ты говоришь, что тут какой-то баг. А откуда
есть
этот баг?
Он
от меня, от апстрима, от библиотеки, которую я использую? Или вообще, да? А другое, я не знаю, это когда, ну, он действительно без пользователя не может какую-то информацию получить или чего-то сделать, такое бывает. Ну, тогда хороший агент, хорошая модель должна честно сказать, что я не знаю, но вот вы сделаете то-то, скажите мне, что называется, как прошло, вот, тогда узнаю. Ну или не скажите, а вот принесите мне такие-то файлы. Я их проанализирую. Собственно, что у тебя агент и сделал.
Ну да.
Вот, ты ему скинул эти базы, Ну и он уже с ними стал разбираться, можно или нельзя.
Ну и, кстати,
все
было...
нормально.
Да, все нормально. Скажем так, все нормально. В Телеграм обратно не вернешь, но все нормально.
Смотрите, вот, например, мне сейчас Клод пишет, ну, потому что у меня параллельно, естественно, идет процесс.
Работа.
Да, работа. И, значит, когда он получил от меня некую инструкцию, что, значит, мне нужно сделать, чтобы там были переводимые некие стринги, которые по умолчанию непереводимые строки, он говорит, yes, but there is a correctness trap I want to avoid.
Ух ты!
Да, здесь есть ловушка, да, но здесь есть ловушка правильности, которую я хотел бы избежать. Понимаете, вот я не знаю, это я понимаю, что это чисто человеческая психология, но ты начинаешь больше доверять, когда тебя не просто, ой, по головке гладят, все время говорят, ой, какой ты молодец, какую ты хорошую программку придумал, как тебе классно, все замечательно. А когда тебе говорят, ты знаешь, да, но вот я все понимаю, но здесь есть ловушка, и мы ее должны уныкнуть, избежать. Вот. Это очень приятно, это очень помогает. Вот. Но, к сожалению, приходится все время, хотя это где-то у них в харнессе, видимо, есть в самой вот этой вот шлейке, да, в самой вот этой вот обвязке, где-то, видимо, это написано, но все равно приходится постоянно быть честным, не бойся там, причем периодически приходится говорить, не бойся ранить мои чувства. Если эта идея ну, дурацкая, то так, в принципе, и скажи, что она не реализуема.
То есть ты прямо так и пишешь, дурацкая. Не бойся ранить мои чувства.
Да, 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 don't... я периодически так, ну это, как правило, в основном больше.
My feelings.
Да, больше 50 GPT.
С Клодом проще, тут как будто, да, уже научи. Вот
это в основном чат GPT. Клод более прямолинейный, да, он да. Просто...
Он этим переболел уже.
Да, 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 да.
Слушайте, коллеги, я понимаю, что у нас... тем много еще, а времени прошло почти полтора часа.
А времени мало.
Да, и лето. Может, мы многоточие здесь поставим? Или есть что-то еще, Андрей, что ты хотел сегодня?
Буквально последнюю, да, поставим многоточие. Буквально последние вещи, которые я хотел сказать, это уже домашнее задание нашим слушателям. Тем более, что чат у нас был вообще пустой сегодня.
Угу. Это одна кроме из причин, которую я предложил завершить, потому что
да, кроме одного
люди,
спамера.
По-моему, летом вот. Занимаются уже. Вот.
А, значит, надо домашнее задание. Изучите, что помимо, вот мы говорим чат GPT, Claude или Codex, Claude Code. Помимо этого, есть еще такое понятие, как разные модели внутри.
Я об этом... А, ты про все понял.
Я про... Вот в Claude, например, есть Opus, Sonnet и Haiku. Соответственно, Opus — это самое... Ну, не надо сейчас про Fable, Андрей, потому что иначе мы сейчас уйдем просто и про Mythos.
Кстати, она так хороша, простите, я не могу.
Серьезно?
Оно... Ее завтра вырубят уже из подписки, но если
её
ты
завтра
до сих
вырубят.
Пор...
Да. Нет.
Ее завтра вырубят из подписки только за Extra Credit, но если ты эти дни ее не использовал, ты многое потерял.
Я специально не использовал, Как тебе сказать, я из людей, которые... Вот если я хочу пряников, и мне дадут только один, я предпочту не съесть ничего.
Так подожди, а потом это будет просто очень дорого стоить?
Я ее использовал, чтобы решить самые сложные свои задачи.
А потом она, потом, по-моему, только по токенам, да, Андрей?
Короче, да, это и очень дорого.
Это самая дорогая и самая на данный момент публично доступная модель, самая мощная. Есть еще Mythos, как известно, но Mythos недоступен публично.
С ее публичным доступом были некоторые проблемы, как мы знаем.
Да.
Ее два раза открывали.
Короче, давайте не надо пока про Fable и про Mythos, просто это еще домашнее, это домашнее задание со звездочкой.
Я просто так хотел сказать, что она очень хороша, и, ее вот. И она мне очень нравится.
Три
очень
модели, нравится. Основных, три модели, это Opus, это Sonnet и это Haiku. Когда вы дойдете до того, чтобы делать своих агентов, субагентов, то... Сядьте и подумайте, естественно, с Клодом, естественно, не сами перед стеной, уставившись в стену. Сядьте с Клодом и подумайте. И спросите у него, какие модели для чего лучше. Вот, например, у меня есть такой скилл, опять-таки, который я сам... Это я уже сам составлял, без всякой адаптации. Называется скилл написания... Я его еще буду улучшать, он на версии 0.1. Скилл написания руководства пользователя к программам к моим. Вот первым делом, что он делает, он берет 6 хайку-агентов... И использует, и исследует ими код. Ну, просто банально собирает, как называется там, не знаю, settings или options, или preferences, как называются параметры. Дайте по-русски. Как называются настройки или параметры? Инструменты или сервис? Справка или помощь? Вид или просмотр? Ну, вот потому что есть куча программ, где оно называется вот так-то, а есть, где оно называется так-то. И нету хуже, если ты открываешь справку, а написано то, чего нет в программе.
Ну да.
Вот. Значит, хайку собирают вот эти вот все. Хайку — это такие маленькие, шустренькие, такие дешевенькие модельки. Они бегают, они собирают вот эту всю информацию, выкидывают это все, значит, опусу основному. А опус это все, значит, анализирует, делает анализ. Потом он скидывает это другому опусу, который пишет, специальный агент-писатель, который пишет просто этот мануал, эту справку. Потом идет ревью, а перевод у нас идет, делает Сонеты. Ну, потому что опус в качестве переводчика, ну, в принципе, я не вижу разницы.
Разница есть. Sonnet, ну, точнее, сейчас, когда Sonnet 5 вышел, может... Короче, Sonnet 4.6 был намного лучше писал, по крайней мере, по-русски, чем опус 4.8, потому что, ну, вот 4.7-4.8 вот, ну, общем... деградация, Sonnet осталась
тогда. Я, собственно, в Сонетах, собственно, переводил, ну, то есть... После того, как у меня, значит, справка написана опусами, мы с ним его, эту справку просмотрели, я ее одобрил. После этого запускаются в параллель несколько сонетов, но, как правило, у меня это получается, что французский, немецкий, русский, украинский и опционально иврит. Это вот те языки, которые запускаются, еще иногда испанский. Это те языки, которые запускаются в параллель, это идут агенты сонета, модели сонета, которые занимаются чисто переводом. Они не рассматривают, что там написано, зачем, соответствует ли это коду, соответствует ли это программе. То есть это специализированный агент, который занимается только вот этим.
Подожди. А как он не смотрит, соответствует ли это коду? Ему же надо знать, что у тебя в коде.
У него есть инфа от того агента,
у него есть инфа. Нет,
инфа от первого твоего агента.
Который... Нет, у переводчика нет ничего. У переводчика есть мануал, угу. Его задача тупая, ну... перевести.
Подожди, а...
Так он же не знает, как у тебя...
Перевод интерфейса.
Да, именно.
Локализация кнопок, как они называются в интерфейсе.
Да. Ну,
ты можешь
options
там перевести как настройки.
Все, я понял.
Или как
да.
То есть у него должно это быть.
Есть инфа. Она скидывается, да, конечно.
Конечно.
Да. Она, эта инфа есть, то есть к нему попадают, к этому сонету попадает переводчику, попадает вся информация, которая именно о переводе стрингов, но он не занимается ни поиском, ни сопоставлением с кодом, ничем. Это не его задача.
Okay.
Его задача перевести. И по глоссарию. У него есть глоссарий опциональный. Его задача перевести. Ну, там глоссарий, например, не знаю, что там мы не используем, ну, не знаю, условно говоря, да, элитовская конвенция, мы не используем слово брайлевский, например. Вот такой глоссарий.
Uh-huh.
Вот. Или еще какие-то вещи. Или там contracted braille мы переводим как краткопись, например, а не сокращенный брайль. Вот. И все. После этого эти сонеты возвращаются, и все, и так заканчивается. То есть я это к чему говорю, что помимо ChatGPT, то есть кодекса и клод-кода, внутри каждого из них есть еще такое понятие, как модель, которая тоже влияет на количество затраченных вами токенов.
Да, я со своей стороны по этому поводу могу сказать, что для меня это было актуально на подписке за $20, когда мне этого перестало хватать, я перешел на подписку за $100.
Макс, да.
Я пришел к тому, что я все равно лимит опуса 5-часовой до конца никогда не расходую. Так что...
И я, как ни странно, тоже. Я не знаю, что делает Умпутун, у которого две подписки по $200, ему мало.
Ну вот. Я тоже таких людей знаю. Вот. Но я про что? Я про то, что я обычно все делаю опусом просто потому, что... То есть, если у меня... Я уже плачу дофига, вот. Если у меня стоит вопрос экономить, да, там, $20 подписка или оплата по токенам, тем более, то, конечно, вот. А если я уже плачу за хорошую подписку, и мне опусы и так хватает на все, то, как бы, в принципе, почему бы им не делать все или почти все?
Ну, а если кого-то пугает подписка за $100 в месяц, то задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Если бы вы... Представьте себе, что вы были бы владельцем организации, какой-то компании, у вас есть команда, и в этой команде есть разработчики, есть переводчики нескольких языков, сейчас Андрей тут озвучил, сколько языков, да, есть редакторы, есть еще какие-то специалисты, и каждый из них почему-то хочет кушать, и каждому из них почему-то нужно платить денежку.
Да,
вы... какие-то...
да, они странные люди.
Понимаете, если вы владелец какой-то своей компании, пишете коммерческий тут не такой простой вопрос, потому что, ну, я, например, использую Cloud Code для работы. То есть,
ну, да.
Ну, я сам сотрудник команды, да?
Да.
В смысле, я не владелец компании, я не пишу коммерческие проекты ни на заказ, ни на продажу.
Так сейчас пишут, вот. Понимаешь?
Ну, я не говорю, что... То есть, если... Вот в таком контексте, наверное, это более правда. У меня ситуация сложнее. Я плачу эти $100, да, но мне сложнее психологически, потому что... вот, потому что...
А тебе и так не надо было бы платить никому зарплату. Все, понял. Тогда...
Да, да. Нет, это, конечно, офигенно повышает мою продуктивность. Это, конечно, позволяет мне не работать там по ночам, условно говоря. Это ценно. То есть, это тоже есть плюсы. Но, тем не менее, вот... Вот такой момент тоже. Cloud Code часто и другие продукты по поводу, да, вот не надо платить, рекомендуют, но рассматриваются людьми без серьезного опыта в кодинге.
Ну, понятно, да. Что... Вот как-то так. А у меня как раз я, по сути, команда целиком.
Ну вот.
То есть у меня и продакт-менеджер, и тестер, ну как бы я сам себе, получается, все. Вот.
Если я 5 проектов делаю, я тоже. Ну, как бы, да.
И вопреки нашим двум эфирам, я все-таки скажу напоследок, проверяйте. Проверяйте в итоге. То, особенно если вы пытаетесь, ну, то есть будете или хотите что-то продавать, делать что-то на публичный, не просто на публичный, если вы в open source выкладываете, там ради бога, в принципе. А если вы хотите что-то коммерчески как-то реализовывать, то, конечно, проверяйте. Или вам придется такие... Или учиться самому, или брать кого-то, кто может, по крайней мере, проверить, один раз пройти, что называется, ваш код.
А просто другого агента нельзя взять, не, Андрей, который проверит код?
Это,
другого,
это в принципе. Психологически, это психологическое, я не знаю, наверное, это зависит можно. От каждого того, кто продает, наверное, можно. Вот, кстати говоря, то, о чем я тоже не договорил, у меня есть еще один скилл, который... двухфазный, как-то двухагентный ревью. Это когда, причем можно сначала кодекса, потом клода, или сначала клода, потом кодекса.
Клодекс,
да. Вот у меня этот скилл, он, в принципе, клодексом именно и занимается.
Пишет нам вот. Супруг, я об отсутствии комментариев в чате. Чей? Я на даче с мобильным интернетом, слушаю Тифлорадио, потому не пишу. Зашел в YouTube, ну, вот, чтобы коммент оставить. Так что спасибо вам большое.
Вот, видите, люди. Mm-hmm. Вот. Короче, есть такой у меня скилл, который делает именно вот это. То есть он сначала кидает в кодекс. Как правило, я предпочитаю так делать. Кодекс что-то находит. Мы с Клодом это фиксим. Потом у меня есть агент такой супер въедливый, супер такой придирчивый в Клоде уже, который занимается анализом проекта. Вот. И он обязательно что-то находит все время. Все время что-то находит.
Супер.
Можно так. Если вы считаете, что этого достаточно, то в целом, да, можно так.
Честно вот. Говоря, все что-то находить.
Что?
Везде можно всегда что-то до бесконечности находить, просто в какой-то
можно.
Момент уже...
Где-то надо остановиться просто.
Просто да. В какой-то момент уже надоедает.
Я да. Думаю, надо, коллеги,
надо знать, где остановиться.
Нам надо остановиться сейчас.
Вот нам надо вот остановиться, реально. Да.
Я не ведущий сегодняшнего эфира, но вот предлагаю остановиться.
Согласен.
Вот.
Это не точка, да, это ты прав, Олег, это многоточие. Если будут какие-то вопросы, у нас есть группа в Телеграме, вступайте в наш клуб Тифлоинфо, пожалуйста, там все тоже интересно. Вот, а сегодня мы этот эфир завершаем. С вами были Андрей Якубой.
Всем пока.
Настя Кузовкова.
Спасибо большое,
которая сегодня молчала,
коллеги,
но...
всем пока.
Да. Олег Шевкун.
Всем пока, но в качестве затравки на через неделю у нас 400-й тифлострим. Вот, да, на конвенции NFB в Штатах активно показывают пользовательский агент от Виспера. У меня к нему есть претензии.
Вопросы.
Да, вопросы
интересно,
есть.
Интересно.
Есть и вопросы.
А его чисто демку
Не-не-не, а там человек уже может подойти, то есть как бы они стоят на компьютер компании, вот конечно, но ты можешь подойти и попробовать покрутить.
Ну, так неинтересно.
Ну, да, мы покрутим через неделю. Потому что там идея как раз в том, чтобы, что называется, scraping, да, скрести по интерфейсам.
А ты можешь со всеми голосом с ними разговаривать, нет?
Еще ты, конечно, можешь, естественно, можешь голосом разговаривать.
У меня с точки зрения специалиста по UI-разработчику, то есть меня очень привлекает эта тема, но к ней есть очень, короче, огромное количество подводных камней и проблем, которые меня очень волнуют. Да.
Есть. Вот, я думаю, что поскольку официально уже было показано, причем открыто показано, через неделю мы этим тоже в новостном эфире займемся. Но 400-й все-таки выпуск, как-никак.
Прекрасно. Mm-hmm. Вот, всем пока, меня по-прежнему зовут Андрей Поликанин, и увидимся.
Да, всем пока.
Счастливо.
Всем
пока. Пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.